Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Победа над тьмой».
Я сегодня хочу говорить на очень актуальную тему, которая в последнее время особенно приобретает большую популярность. Дело в том, что в последнее время, на протяжении нескольких месяцев, мне приходилось разговаривать с людьми, слышать кассеты, читать литературу, получать письма по вопросам, связанным с духовным миром. Мы как-то раз говорили уже, я обращал внимание на эту тему в прошлом октябре, когда мы говорили о теме «Христианин и духи злобы поднебесной». Сегодня я хотел бы немножечко эту тему детальнее раскрыть. В последнее время мы живем в мире, который буквально погряз в демонизм. Причем с самых разных сторон. Люди говорят о демонах, как неверующие, так и верующие. Может быть, слышали, есть книги такие, «Harry Potter» называется. Популярная книжка о колдуне, мальчике-колдуне, который очень много всяких разных интересных вещей делал, вот, и... Эта книга стала бестселлером уже несколько раз. Сейчас вышла еще одна серия, пятая, кажется, книга. Вот, по ней снят фильм, и люди буквально захвачены этими вещами. Больше того, сейчас на христианском книжном рынке появляется все больше и больше книг, которые, ну так скажем, некоторые из них сомнительные, некоторые из них весьма странные. Сегодня люди советуют, как бороться с этими демонами. Вот когда они говорят о том, как с ними бороться, они больше сосредоточены на самих демонах, чем на Иисусе Христе. Поэтому я хотел бы сегодня вместе с вами коснуться некоторых аспектов, чтобы каждый из нас мог иметь ясное представление по поводу того, какое наше место во всем этом процессе. Безусловно, что мы сталкиваемся с реальностью духовной битвы. Священное Писание очень много говорит о том, что христианин должен бодрствовать, о том, что христиане, особенно в последнее время, будут сталкиваться с огромным давлением со всех сторон, с самых разных сил. Возникает вопрос, что делать, что вы и я должны делать сегодня, для того, чтобы мы могли не попасть ни в одну, ни в другую крайность. Вы знаете, те, кто любит говорить о всяких духовных вопросах или о всяких сверхдуховных вопросах, те, кто говорит много о демонах, много говорит о том, как им противостоять, чаще всего это люди, относящиеся к категории, я их называю «сверхдуховных» в кавычках. То есть это люди, которые смотрят на других несколько с пренебрежением, в том смысле, что они уже познали что-то, они уже увидели какие-то духовные уровни, которые, к сожалению, тем многим другим, которые внизу, еще недоступны. И вот эта проблема сверхдуховности приводит к тому, что на сегодняшний день можно услышать, как целые церкви увлекаются подобными вещами. Я слышал, по России сегодня ездят изгнатели бесов, которые посещают церкви, в церквах проводят работу, где изгоняют там беса лени, беса гнева, беса похоти, вот, и всяких разных таких странных таких вещей. Для того, чтобы как-то, хотя бы как-то суммировать это все, я не так давно прочитал несколько книг, популярные сегодня, которые были изданы не так давно. Вот. И хотел бы на трех из них остановиться для того, чтобы показать развитие того, что происходит. И потом посмотреть, что Библия говорит по этому поводу. Первая книжка, которая, кстати, и появилась в самом начале, тогда, когда «Свобода» пришла, она называется «Пробуждение начинается с меня». Ее написала Людмила Плет, написала со слов проповедника, который стал популярен в России, через эту книгу Эрла Штегена. Этот проповедник описывает процесс, как произошло пробуждение где-то далеко в Южной Африке в конце 60-х годов, и как оно продолжалось, и какие благословения они испытывали. В общем, достаточно много хорошей информации здесь. Во-первых, эта книга побуждает к чистоте, к святости, и это очень хорошо и очень правильно. Очень много здесь сказано о том, что нужно стремиться к чистоте и святости. Во-вторых, эта книга побуждает к посвященности – То есть наша жизнь должна быть посвящена Иисусу Христу полностью и без отдачи. И это тоже правильно. Это тоже нужные вещи, которые представляют собой нашу христианскую жизнь. Но в этой книжонке местами появляются такие вещи, которые как бы, вы знаете, царствуют или движутся вот на тех хороших вещах, которые утверждены. Некоторые субъективные переживания Штегена или людей, которые рядом с ним, преподносятся в этой книге как часть библейской истины. И не дается никакого подтверждения того, что это действительно истина. Я один пример только приведу, я не буду анализировать всю книгу здесь. На странице 154. Первый случай произошел в Мапумула, так это место называлось, где началось пробуждение. Однажды мы, как всегда, были собраны вместе и горячо и искренне молились, прося: «Господь, ведь Ты через Твое святое слово говоришь, огонь пришел я неизвестно на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих. «Вот мы, Господь, зажги Твой огонь святой, соверши то, для чего Ты пришел, крести нас Твоим святым огнем и Твоим духом». То есть, говоря по-человечески, мы как бы напоминали Господу слова, сказанные Иоанном Крестителем: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И вот когда мы так молились, произошло нечто, чего раньше никогда не случалось. Один из собравшихся вдруг закричал: «О, горе мне, мои глаза горят, как в огне! О, я сгораю! Горе мне, я человек с нечистыми устами! О, Господь, умоляю, прости меня!» Дальше еще идет две страницы описания подобных случаев, когда люди видели себя в огне. Я не знаю, что это было. Я не знаю, что происходило с этими людьми. Но я точно знаю, что это не крещение огнем, о котором говорится в Деянии апостолов. Почему? Потому что Деяния апостолов – это объективная истина, которая представляет и говорит о том, что будет. Крещение Духом Святым произошло в момент Пятидесятницы. Крещение огнем будет в момент, когда Христос отделит полову от зерна в последний день суда. Поэтому, во всяком случае, или цитата здесь неправильная, или их переживание было неправильное, или еще что-то здесь неправильное. Но факт тот, что вот такие сверхъестественные факты, они как бы впрыскиваются одна в одну. И когда человек читает, он захвачен этим, и он не замечает подобных моментов. Опасность и подобная литература заключается в том, что в ней опыт или переживания людей занимают более высокое место, чем Священное Писание. Они вроде бы не представляют собой лжеучение, они не представляют собой ереси какой-то, но они потихонечку настраивают сознание человека, который читает, с того, чтобы основываться на Священном Писании и на Священном Писании, только потихонечку на поиск каких-то сверхъестественных чувственных переживаний. На поиск реальной духовности, как они говорят. На поиск настоящего порыва и переживания духа и так далее. Это начало. Следующая книга, которая появилась, это книга, написанная Нилом Андерсоном. Это человек, который живет и работает в Калифорнии. Работает он в Талбасской семинарии сегодня. Этот человек или эта книга, она уже немножечко больше развивает ту же самую идею, которая была представлена в книге, о которой мы только что говорили. В чем она заключается? Здесь тоже много хороших вещей. Нил Андерсон много говорит о жизни во Христе, о пребывании во Христе. Это очень важная истина, которую нам нужно знать. Он говорит о истине, о том, что истина должна освобождать разум человека. Это тоже очень много важных и обязательных таких истин, которые действительно нам нужно знать. Но он уже в гораздо большем количестве подает информацию, которой нет в Священном Писании. Ну, например, он говорит о том, что верующие люди могут быть одержимыми дьяволом. Священное Писание не подтверждает этой идеи. Ее просто нет. Эта идея родилась у Нила Андерсона тогда, когда он пытался помогать людям, верующим, в кавычках, я не знаю, может быть, настоящим, может быть, они только называли себя верующим, и ничего не помогало. И тогда он стал пытаться изгонять из них бесов. И после этого он разработал целую систему. И суть этого в следующем. Как я уже говорил о том, что люди выгоняют беса гнева, беса лени там, и всяких разных подобных бесов. Суть этого в следующем, что человек не может от чего-то освободиться. И так называемый эксперт приходит и говорит: «О, этот твоя воля пленена бесом. Поэтому для того, чтобы победить, здесь нужен изгнатель, который будет изгонять и который тогда освободит тебя. Видите, что здесь немножко неправильно в этой системе? Неправильно то, что ответственность человека, который должен подчинять себя Иисусу Христу и Его Слову, потихонечку переносится на беса, потому что он такой-сякой пленил, и потихонечку переносится дальше на освободителя, на того, кто должен изгнать этого. И человек, из которого изгоняют, он меньше всех участвует в этом всем процессе. Он просто иногда вообще пассивный просто слушатель в этой всей игре. Вот. Иногда какую-то роль ему отводят, но не самую, может быть, значительную. Следующую идею, которую представляет Нил Андерсон, он говорит о том, что у людей есть грехи, он, правда, не объясняет, какие, которые могут открыть дверь дьяволу. Ну, например, если когда-то давно вы занимались особым каким-то грехом, то тогда дьявол и держит вас на крючке. И теперь, пока вы не закроете эту дверь, пока вы не развяжете вот то, что было когда-то давно, вы не сможете жить свободной жизнью. Или же он говорит такие вещи о том, что если против вас кто-то сильно согрешил много лет тому назад, и вы этот вопрос не развязали, если против вас кто-то согрешил, то же самое вы можете быть в такой зависимости от дьявола. Еще одну вещь, которую он говорит здесь, он говорит о том, что человек может страдать от того, что его прабабушка занималась колдовством. То есть вы живете, вы не знаете, кто ваша была прабабушка, или кто ваша бабушка была, и чем она там занималась. Даже совсем не обязательно колдовством, может быть, она где-то когда-то кто-то ей подсунул заговорную водицу, вот, или какие-то пирожки, которые где-то кто-то над ними помолился. И теперь, опять-таки по учению Нила Андерсона, теперь вы сегодня, бедные и несчастные, переживаете постоянные проблемы и неудачи. Что с вами сделать, если вы придете к одному из консультантов или почитаете вот эти книги, вам предложат покопаться в своем прошлом. Предложат вспомнить, узнать ваших бабушек, прабабушек, узнать там все эти связи, и, а потом проклясть их, отречься от всех этих связей. Нет, не от бабушек, имею в виду, отречься, а от того, что бабушки, может быть, делали. Еще одна вещь, которая представлена здесь, это необходимость разговаривать с бесами при изгнании. Они задают бесам вопросы, бесы отвечают, они потом в соответствии с теми ответами еще задают вопросы и ведут такие многочасовые беседы. Это они называют битвы по изгнанию. Опять-таки, все эти четыре факта, о которых я говорил, они абсолютно не подтверждаются в Священном Писании. Мы немножко подробнее поговорим о деталях, о том, в чем конкретно проблема этих людей и что нам нужно делать для того, чтобы не попасть в эту ловушку, в эти обманы. Еще одна книга, самая, может быть, такая крайняя, которая, на нее даже смотреть страшно, вот здесь изображены такие какие-то колдуны сплошные. Ревекка Браун ее написала, называется «Он пришел отпустить измученных на свободу». Эта книга совсем, я пытался найти, что же в ней хорошее. Я пытался говорить об этих книгах, что действительно в них есть хорошее. Трудно, в этой очень трудно найти. Здесь сплошной бред, самый настоящий. Казалось бы, ну если это бред, то кто его читает? Ну вы знаете, читают и повально читают. Недавно приехал один человек из России, из одного города, говорит, у нас вся церковь охвачена этими книгами. Распространяют, передают. Здесь, конечно, очень-очень много всякой разной чепухи. Во-первых, она сконцентрирована полностью на демонах, а не на Христе. Вот эта идея переживания субъективного, которая правит над словом, здесь с самого начала утверждается, и она даже не извиняется за это. Она просто на этом строит всю свою систему. Постоянное искажение Писания. Например, Браун учит следующее, что человек, оказывается, может своим духом, она учит о каком-то духовном теле, вот есть у вас дух, душа, тело, есть еще духовное тело внутри, которое может улететь без вашего ведома куда-то далеко. И вот там сделать какое-то преступление. Она даже учит, что человек может, если вы ненавидите кого-то, то вы можете убить того, кого вы ненавидите. Вернее, не вы убьете, а ваш дух. Ваш дух вы даже не будете знать. Вы сидите здесь на собрании, а ваш дух полетел сейчас и там нашкодил что-нибудь тому человеку, которого вы ненавидите. Вы знаете, на каком месте она основывает это? Она основывает на тексте, когда апостол Павел, помните, говорит, что я отсутствую у вас телом, помните, присутствую духом. Очень, конечно, классический такой метод или вариант плохой герменевтики, неверной герменевтики. То есть люди вырываются из контекста Писания и строят самые-самые нелепые идеи. Вот. Больше того, сплошь и рядом она строит всю свою систему на информации, которую она получает от сатанистов, от оккультистов, от самих бесов, от индуистов, от буддистов и так далее. Например, в одном случае она говорит, для того, чтобы эффективно бороться с бесами, вам нужно есть говядину. Очень интересный оборот такой. Причина, почему есть нужно говядину, потому что у индуистов есть такое учение, что у человека есть внутри оболочка жидкая. Мне, правда, братья-медики наши спросили, а в чем она состоит, это лимфа или это еще там что-то. Ну нет, она не объясняет, это по учению индуистов. Вот такая у духа у нашего якобы есть жидкая оболочка. Так вот, эта жидкая оболочка разрушается от мяса, особенно от говядины. Ну так они говорят. Вот почему индуисты якобы вегетарианцы. Ну и всякие разные нелепые вещи, то есть берутся из самых разных источников. Ну посмотрите, как сильно звучит. Он пришел отпустить измученных на свободу. Какие лозунги? Свобода от бесов. Эта женщина везде видит бесов. Все у нее вокруг бесноватые, даже домашние животные. В конце книги она рассказывает о том, как она изгоняла беса из своего кота. Вот. И как перед этим нужно обязательно засвидетельствовать ему об Иисусе Христе, потому что вдруг это не бес, а вдруг это дух какого-то другого человека, пока он там сидит, а дух в кота вошел. Вот. И нужно ему обязательно засвидетельствовать о Христе. И такой бред, самый-самый-самый настоящий. Но люди читают, люди живут, людей захватывают. Мне даже здесь, несколько месяцев тому назад, одна женщина звонила и говорит, ты знаешь, я такое благословение получила от этой книги. Не знаю, какое благословение. Проблемно живу точно. Что делать? Что делать, когда... Это только три книги. У меня есть 10, у меня только в моей библиотеке 10. Сегодня существует гораздо больше, я уверен. Всякой подобной литературы, которая, казалось бы, говорит о сверхдуховности, о каких-то победах, на самом деле совершает еще больше проблем. Всегда эти люди ссылаются на то, что Иисус Христос занимался изгнанием бесов, апостолы занимались изгнанием бесов, и поэтому мы якобы тоже должны заниматься изгнанием бесов. Вы знаете, для того, чтобы нам разобраться с этими утверждениями, давайте посмотрим на Священное Писание. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Священное Писание говорит действительно о том, что Иисус Христос, Он изгонял бесов. О том, что апостолы действительно изгоняли бесов. Священное Писание говорит о том, что когда Христос пришел на землю, вокруг этого было очень много связано сверхъестественных переживаний, сверхъестественных действий. Но заметьте одну вещь. Дело в том, что современные изгнатели, они никогда не изгоняют бесов так, как их изгонял Христос. Христос никогда не делал многочасовых изгнаний, которые происходят сейчас. Сейчас они изгоняют, а бесы назад, они опять изгоняют, а бесы назад, потом они уже по-другому изгоняют, потом с другими людьми изгоняют, потом говорят, откройте форточку, надо открыть форточку, чтобы бесы ушли. Потом самые нелепые вещи. Вся вот эта книга Ревекки Браун, она посвящена тому, чтобы научить нас, научить людей бороться, изгонять бесов. Для Христа было достаточно слова. Христос пришел, это случалось немедленно, мгновенно и абсолютно совершенно. То есть что-то не так. Или же что-то то, что люди делают сегодня, не то, что делал Христос. Или же те действия, которые были у Иисуса Христа, они имели какой-то другой характер. Это действительно так. И Иисус Христос, и апостолы, они были наделены особыми силами, особой способностью. И эти силы и способности были даны им или демонстрированы были тогда, в то время, для того, чтобы показать авторитет Божий, для того, чтобы показать то, что Царство Божие явилось, для того, чтобы показать, что Голгофский крест освобождает человека. И все силы тьмы, они каким-то образом восстали против апостола, против Иисуса Христа в то время. Сегодня мы живем в другой период. Сегодня, когда мы читаем Священное Писание, когда мы смотрим, что оно говорит о том, как нам относиться к подобным вещам, вы не обратили внимания, что нигде, ни в одном послании нет инструкции по изгнанию бесов. Нигде. Писание не говорит нам о том, что периодически изгоняйте бесов. Или, как Ревекка Браун говорит, периодически очищайте свой дом, мажьте его маслом, двери мажьте, окна мажьте, вот, и специальные молитвы говорите, чтобы запрещать демонам туда входить или к вам прикасаться. И действительно многие люди так живут, то есть они пытаются бороться с оккультизмом такими же оккультными методами, только туда христианские слова вставляют. Давайте посмотрим на Божьи методы борьбы с оккультизмом. Откройте, пожалуйста, Деяния апостолов, 19 глава. Апостол Павел пришел в этот город и проповедовал там. Он был там 3 года, если вы помните. Началась его проповедь в этом городе. Очень интересно. 19 глава, с 11 стиха. «Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского священника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известным всем, живущим в Ефесе, иудеям и еленам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из них, занимавшиеся чародейством, довольно многие, собравши книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне». Посмотрите, в Ефесе было очень много людей, которые занимались оккультизмом. Очень многие люди, которые были связаны с нечистыми силами. Посмотрите, по всей видимости, их было настолько много, что цена тех книг, которые они принесли, была очень и очень большой. 50 тысяч драхм. Огромная сумма по тем временам. Апостол Павел там проповедовал. Апостол Павел свидетельствовал этим людям. Возникла большая церковь. Но эти все люди остались там. Вот посмотри, когда Павел пишет послание к Ефесянам, когда он уехал оттуда и обращается назад, возвращается к этим людям своим сознанием, своим духом, обращается к ним и говорит им о том, как им нужно жить. Во всем послании к Ефесянам апостол Павел несколько раз касается темы борьбы с нечистой силой. Несколько раз он говорит о методах, о подходах, о действиях Божьих, которые даны Священным Писанием или даны Богом для нас с вами. И нигде, ни в одном месте он не говорит о том, что у кого-то бабушка еще была завязана с нечистой силой, обязательно развяжите ее. Нигде он не говорит даже о том, чтобы вот эти люди снова приходили и снова возвращались в тот опыт, потому что какую-то дверь они не закрыли. Потому что от какого-то беса они еще не отреклись. Потому что от какой-то связи нечистой, какую-то нечистую связь они не оставили. Вместо этого апостол дает очень ясное учение. Я хотел бы, чтобы мы могли сейчас остановиться с вами именно на этом учении. Чтобы не говорили об этих чудесах, которые пишут и печатают сегодня, а больше посмотрели, остановились на учении Священного Писания. Итак, Ефесянам 2 глава. Первый раз мы встречаем очень ясное учение о действии сил тьмы. С 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда жили по плотским нашим похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Посмотри, как говорит апостол Павел. Он не выделяет каких-то одних или других. Он говорит о том, что все люди, которые не познали Иисуса Христа, все те, кто жил тогда в Ефесе, и он даже себя причисляет к этому. Смотрите, он говорит в третьем стихе, между которыми и мы все жили некогда. Все люди, которые не знают Иисуса Христа, независимо от того, в какой степени они в рабстве дьявола, в рабстве сатаны, все эти люди находятся в его рабстве. Смотри, здесь написано второй стих. «В которых вы некогда жили по обычаю мира этого, и дальше смотри, по воле князя, господствующего в воздухе». Речь идет о простой вещи, что все те люди, которые не знают Бога, все те люди, которые не познали Иисуса Христа и Его спасительной благодати, все те люди, которые не соприкоснулись с вестью о Христе, которые не откликнулись на нее своим сердцем, все эти люди находятся в рабстве дьявола. У некоторых людей это рабство проявляется в большей степени, у некоторых людей какие-то более, если так можно сказать, благородные формы этого рабства, но суть этого не изменяется. Это самое настоящее рабство. Так вот, для того, чтобы освободиться от всякого рабства дьявола, для этого апостол Павел говорит, существует один метод. Только один. И он даже сравнивает. Вы знаете, тогда, когда Иисус Христос проповедовал, были всякие разные заклинатели, которые тоже изгоняли бесов. Пытались изгонять их каким-то образом. И все вот эти заклинатели, и все эти изгнатели, они были безуспешны. Почему? Потому что они всю свою систему строили на языческих каких-то повторениях одних и тех же вещей. Заклинаниях, специальных церемониях, специальных обрядах. В этих специальных обрядах и церемониях была вложена, как бы вложена сила. Когда апостол Павел обращается к жителям Ефеса, к людям, которые были в церкви в Ефесе, он обращается к ним и говорит, что для того, чтобы перейти из-под царства дьявола в царство Иисуса Христа, для этого существует один метод. Этот метод называется возрождение. Этот метод называется покаяние, принятие Иисуса Христа своим Господом и Спасителем верою. Посмотри, как он объясняет здесь, 14 стих. «Бог богатой милостью, по великой любви, которой возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Скажите, от чего спасены? От рабства. От рабства греху, от рабства смерти и от рабства дьяволу. В этом суть спасения. Если человек спасся только от греха, но не спасся от рабства дьявола, какое это спасение? В этом суть спасения, что человек переходит из-под власти сатаны, он переходит под власть Божию. Из-под господства дьявола, который имел право на него, он переходит под господство Божие. И теперь Бог имеет на него право, и теперь человек этот принадлежит Богу. И об этом говорит все Писание. Помните, и вы не свои, но вы куплены дорогой ценой. Сплошь и рядом. Все Писание буквально наполнено этой темой, пронизано этой темой. Итак, первый шаг в борьбе с дьяволом. Забудьте всю вот эту вот чепуху. Все это колдовство христианское, христианизированное колдовство. Посмотрите на Священное Писание. Если вы хотите свободы от дьявола, первую вещь, которую вам нужно знать, спасены ли вы? Действительно ли ваше сердце сегодня принадлежит Иисусу Христу? Если нет, сколько угодно занимайтесь самыми разными консультантами, самыми разными специалистами по изгнанию и так далее, вы никогда не будете свободными. Почему? Потому что только Иисус Христос дает свободу. И только вера в Иисуса Христа сделает вас принадлежащими Ему. Никакой другой сферы свободы нет. Так это первое, о чем говорит здесь апостол Павел. Первый важный шаг свободы, представленный в послании к Ефесянам. Второй элемент, в котором апостол касается этой темы, мы находим в 4 главе. в первой половине 4 главы, с 11 он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Так коли все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Посмотрите, апостол говорит второй раз о вот этом обольщении. Он второй раз говорит о попытке дьявольска каким-то образом возметь власть над детьми Божьими. Заметьте, как он говорит здесь. Он уже не говорит о власти дьявола, он говорит об обольщении. Он говорит о том, что дьявол подходит к верующим людям для того, чтобы попытаться обмануть их, для того, чтобы каким-то образом заставить их делать то, что они не должны делать, для того, чтобы каким-то образом убедить их в том, чтобы они сделали его волю. Они уже ему не принадлежат, они принадлежат Богу уже. Вот почему он говорит, 17 стих, смотрите. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали так, как поступают прочие народы по суетности ума своего». То есть не попадайте под обольщение. Что нужно для того, чтобы не попадать под обольщение? Вторая ступень – духовный рост. Нужна духовная зрелость. Если вы говорите о том, что вы каким-то образом попали в одну ситуацию сложную в вашей жизни, нет нормальной жизни, если вы попали где-то в другой грех, и из одного греха вылезли в следующий, не можете освободиться, проблема не в том, что кто-то должен изгнать из вас кого-то. Проблема в том, что вам нужно расти. Вам нужно научиться обретать силу. Посмотрите, здесь сказано, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. То есть, сколько вы ни изгоняете, если человек слаб духовно, он и останется слабым духовно. Сегодня вы изгоните кого-то или не изгоните, или убедите, или шок какой-то эмоциональный произведете в его сознании. Завтра он будет там же, откуда он вылез сегодня. Причина? Духовная дистрофия. Слабость духовная. Я как-то на прошлой неделе обратил внимание на один текст из послания к евреям, 5 глава. Послушайте, с 11 стиха, 5 глава. Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать. Посудя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Реальная проблема здесь упомянута. Проблема заключается в том, что есть большая группа людей в церквях, большая группа людей, которых можно назвать переростками. Если кто-то в школе когда-то работал, или помните со школы, когда вы еще были. То есть люди, когда вы еще учились в Советском Союзе, люди, которые должны бы быть уже в 10 классе, а они еще в 7. 2 раза или 3 раза на 2-й год остался. То есть это то, о чем говорит послание к евреям. По возрасту вы уже бы учителями должны быть, по времени. Но по вашему действительному развитию вы еще где-то там азбуку не прошли. Это проблема отсутствия роста. И мы как-то о ней говорили несколько месяцев тому назад. Это реальная проблема нас с вами, друзья. Если вы хотите действительно эффективно противостоять всякой нечисти в наше время, когда мы живем сегодня, для этого нужно укрепляться силой Божией. Что это значит? Это значит, чтобы мы могли воспринимать Священное Писание в нашу жизнь и применять его. Беда вот этих людей, которые сказаны в послании к евреям, в том, что слишком, вот то, что они могут понимать, это слишком низко для них, потому что по времени они уже ордена и медали здесь носят, они уже заслуженные герои. А по реальности то, что они хотели бы в своем 40-летнем возрасте или 20-летнем или 10-летнем духовном стаже, то, что они должны бы понимать, они не способны. Так написано, многое нужно было еще говорить, но вы не способны слушать. Причина, почему не способны слушать, не выросли. Нет роста. Вот почему людей смущает одно, другое, третье. Вот почему одно учение, одно какое-то влияние, там упал, там не поднялся, там в разочаровании, там в раздражении, там в напряжении, там в каком-то неудовлетворении. И так люди живут. И потом какой-то приезжает целитель и говорит: я сейчас изгоню. Ну давай попробуем. Идут люди, ищут люди. Причина – элементарная незрелость. Элементарное отсутствие духовного роста. Апостол говорит, если вы хотите стоять твердо, чтобы никакое обольщение вас не коснулось, воспринимайте Священное Писание, растите, преображаясь в образ Иисуса Христа. Смотрите, здесь написано: «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Это реальное действие, которое Господь Иисус Христос дал нам с вами, дорогие друзья, для того, чтобы мы смогли противостать всякой вражьей силе. Итак, третья ступень Божьего метода борьбы для победы над тьмой, которая представлена в послании к Ефесянам, мы находим во второй половине 4 главы, и ее можно назвать «последовательное освящение». Дело в том, что когда Бог касается человека, когда Он переводит его из-под власти тьмы во власть Божию, тогда, когда Он дает ему возможность расти духовно, вот этот рост, он осуществляется посредством практических действий. То есть это не просто какое-то общее желание вырасти. Это не просто какое-то общее такое расположение или расположенность к тому, чтобы духовно расти. Это то, что касается конкретных действий, которые Бог ожидает от вас и меня. Это то, что имеет практическую форму осуществления. Давайте почитаем. Несколько здесь есть элементов вот этого последовательного освящения. Это жизнь. Это жизнь христианина. Посмотрите, апостол начинает здесь с 20 стиха, говорит следующие слова: «Но вы не так познали Христа». Он только что говорил о язычниках, которые находятся под властью сатаны, у которых дьявол, написано, помрачил разум, они отчуждены от жизни Божией. То есть они находятся в этом состоянии ожесточения сердца. «Но вы, говорит, не так познали Христа». Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как вы истинно в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего. Так первый элемент нашего прогрессивного или последовательного освящения заключается в том, чтобы обновляться духом ума. Это реальная задача, дорогие друзья. Это то, что Бог ставит вам и мне в задачу номер один сегодня, каждый день, когда мы живем. Об этом много раз сказано. Если вы помните, апостол Павел в послании к Коринфянам говорит: мы пленяем всякое помышление послушания Христу. Если вы помните послание к Римлянам в 12 главе, он говорит о том, что представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть речь идет о том, что мы подчиняем свое сердце, свое сознание. В первом послании Петра, в 1 главе, 13, кажется, стихом написано: «Припоясавши чресло ума вашего, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». То есть это реальная задача – обновление ума. То есть речь идет о том, как мы думаем. Мы живем в мире, который думает по-другому. У него другие ценности, у него другие идеалы, у него другие подходы, отличающиеся от Божьих подходов. Вот поэтому задача христианина, каждого христианина, заключается в том, чтобы формировать свое сознание, для того, чтобы обновляться умом. Это постоянный процесс. Вы будете как-то думать, или вы будете попадать под влияние системы мировоззрения мира сего, или же какого-то круга людей, которые имеют на вас влияние, или же какой-то литературы, или каких-то фильмов, или каких-то ценностей, которые как-то проникли в ваше сознание. Или же вы будете свою жизнь настраивать на ценности Иисуса Христа. Вы будете учиться мыслить так, как мыслит Христос. Вы помните послание Филиппийцам, 4 глава, где написано о том, чтобы помышляйте о том, что чисто, о том, что свято, о том, что совершенно, о том, что добродетель и чистота. То есть речь идет о том, что христианин имеет задачу. Он тогда будет жить в прогрессивном освящении. Он тогда будет находиться вот в этой защите Иисуса Христа. Он тогда будет безопасен. Он тогда будет преодолевать проблемы, с которыми он сталкивается, и которые из них пытается кто-то изгнать. Когда он будет, вместо того, чтобы бегать там за этими людьми, которые гоняют бесов, вместо этого он будет искать возможности посвящать свое сознание Иисусу Христу. Преображать его в образ Иисуса Христа, учиться мыслить так, как мыслит Иисус Христос. Вторая составляющая этого же процесса заключается в том, чтобы отложить образ жизни, отложить прежние привычки. Какие у вас прежние привычки? У каждого из нас есть какие-то привычки прежние. У кого-то это резкость характера, у кого-то способность обижаться, у кого-то способность обманывать, у кого-то способность языком своим слишком много говорить и так далее. У кого-то похоть, у кого-то лень, у кого-то желание жить за счет других и так далее. Самые-самые разные вещи. Поэтому апостол обращается и говорит: сначала займитесь тем, чтобы преобразовывать сознание. Я встречал людей, которые говорят: я пробовал. Вот пробовал отложить и потом другим чем-то облечься, не получается. Никогда не будет получаться, если вы не будете преображать ваше сознание. Если вы не будете заниматься тем, что здесь написано, обновиться духом ума вашего. Если вы не будете учиться мыслить по-божьему, оценивать то, что происходит с Божьей точки зрения. Вы не будете видеть необходимости в том, чтобы совлекаться с чем-то и облекаться во что-то. Для этого необходим этот процесс, процесс преобразования своего мышления. Следующая ступень, после того, когда мы откладываем прежний образ жизни, 24 стих говорит: «И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Вот эти три части – это то, что необходимо нам для того, чтобы мы могли противостать силам тьмы. Здесь апостол Павел приводит несколько примеров. Один из этих примеров, смотрите, 25 стих. «Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину». Каждый ближнему своему. То есть простой пример. Он говорит о том, как можно отложить и как можно облечься. Если вы говорили ложь, отложите ее, не говорите. И вместо этого говорите истину. Это простой пример того, как отложить что-то и как облечься в нового человека. Посмотрите, после этого он говорит, 26-27 стих, «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем», и 27 стих, «И не давайте места дьяволу». Речь идет о том, что если мы будем находиться в этом процессе уподобления Христу, если мы будем находиться в процессе последовательного освящения, дьяволу не будет места. Не нужны изгнатели, не нужны специальные молитвы, не нужны специальные заклинания, не нужны специальные трюки. Нужно просто жить жизнью освящения. Нужно просто обновляться умом, нужно просто откладывать прежние дела, дела плоти, и нужно облекаться в нового человека, в того человека, который открывается нам этим обновленным разумом, когда мы смотрим на Иисуса Христа. И тогда дьяволу места не будет. Очень просто. Священное Писание предельно просто. Я удивляюсь, как много сегодня людей ищут каких-то сложных вещей. Ищут каких-то заклинателей, ищут каких-то людей, которые объяснили бы что-то, рассказали бы какие-то вещи, и они находят. Находят во втором послании Тимофею, если вы помните, в 4 главе. В 4 главе там есть такие слова, когда речь идет о проповеди Евангелия. Апостол Павел убеждает Тимофея и говорит: проповедуй слово, и потом он предупреждает, ибо будет время, в 3 стихе, когда здравого учения принимать не будут, но будут избирать себе учителей по своим прихотям, которые льстили бы слуху. И дальше слушайте фразу: от истины обратят слух свой и обратятся к чему? К басням. Вот к таким историям. Вот к таким закрученным сюжетам. Вот к таким плодам больного воображения. Иначе их не назовешь, эти вещи. К сожалению, жизнь, духовная жизнь многих людей сегодня состоит в этом. Они гоняются от одной конференции к другой, от одного какого-то целителя к другому, от одного из заклинателя или изгнателя к другому изгнателю. И проблема этих людей в том, что они никогда не находят свободы. Почему? Потому что они ищут не там. Потому что настоящая свобода представлена здесь, в Священном Писании. Первое рождение свыше. Первое освобождение от власти тьмы и переход под власть Иисуса Христа. Второе, мы говорили о втором этом очень важном элементе – это духовное возрастание. Когда человек укрепляется духом, когда он возрастает, когда он применяет слово в своей жизни, когда он растет в нем. Третье – последовательный процесс освящения, о котором мы только что говорили. И четвертый. Есть здесь четвертый текст, где упоминается, еще раз упоминается противостояние силам тьмы. Это последняя часть послания, заключение послания. Это конец 6 главы, с 10 стиха и до 18. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Смотрите, апостол как бы подводит итог. Мы никогда не обращали внимания, что это послание написано тем людям, живущим в городе, в котором очень много колдунов. И многие из тех, которые были в церкви в Ефесе, это были те бывшие колдуны, которые пришли к Богу. И которые пришли, покаялись и сожгли тогда однажды свои книги. Вот обращается к ним, он подводит черту в этом послании, он говорит, наконец, братья мои, наконец, сейчас нам нужно сказать, укрепляйтесь Господом и могуществом Его силы. Дальше объясняет, почему. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Эти люди, возможно, помнили еще те события, которые происходили в Ефесе. Всех тех заклинателей, тех, которые пытались каким-то образом делать вот эти чудесные явления. Они, возможно, еще помнят, под каким влиянием они сами находились, когда они были неверующими людьми, когда они находились во власти тьмы. Поэтому апостол обращается к ним и говорит, хотите свободы? Для этого вам нужно возрождение, для этого вам нужен духовный рост, для этого вам нужно последовательное освящение, преобразование ума своего и подчинение себя Иисусу Христу. Для этого вам нужно еще облечься во всеоружие Божие. Если вы хотите побеждать, посмотрите, здесь написано, чтобы можно было стать против козней дьявольских. То есть можно было иметь силу для того, чтобы в любых обстоятельствах, в которых дьявол будет нападать на вас, а у него свои методы каждому из нас. Кого-то он достает болезнью, кого-то он достает родственниками, которые надоедают, кого-то он достает плохим начальником на работе, кого-то он достает машиной, которая ломается без конца, кого-то еще чем-то, не сбывшимся мечтами, не сложившейся карьерой и так далее. Это то, что дьявол пытается делать. Вы помните, как он доставал Иова? Он вел прямую борьбу с Иовом. И это реальность, в которой мы живем. И мы каким-то образом должны этому противостать. Так вот, если у нас не будет способности, дьявол будет нас ввергать вот в это состояние подавленности, уныния, цикла, когда мы из одного греха в другой перебираемся и не можем ощутить вот этой победы и свободы в Иисусе Христе. Причина этого не в каких-то таинственных мистических силах, а в простом нарушении принципа подчинения Священного Писания. Вот почему мы сегодня говорим о Священном Писании. Вот почему мы сегодня читаем не Ревекку Браун, а мы сегодня читаем послание к Ефесянам, которое было написано для того, чтобы дать людям свободу, для того, чтобы показать людям реальность этой свободы в Иисусе Христе. Итак, все оружие Божие. Смотрите, несколько здесь категорий. 7 видов вооружения, о которых говорит апостол Павел здесь, и мы очень кратко коснемся каждого из них. Мы уже как-то останавливались на всех этих элементах. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Апостол Павел конкретно говорит. То есть он ясно говорит, духовный мир – это реальность. Действительно, силы тьмы пытаются, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Действительно, это факт, что дьявол пытается причинить зло даже народу Божьему, даже детям Божьим. Но для того, чтобы эффективно с ним бороться, для этого не нужны колдовские методы. Для этого нужно подчинять себя принципам Священного Писания. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваше истиной. Первое оружие – это истина. Мы опять возвращаемся к этому важнейшему принципу. Наша задача заключается в том, чтобы мы видели мир правильно. Вот то преобразование или обновление ума, о котором говорил апостол Павел в 4 главе, вот здесь оно представляет вот это оружие. Как мы видим мир, как мы видим себя, как мы видим то, что происходит вокруг нас, как мы видим людей вокруг нас. Мы очень часто попадаем в ситуацию, когда мы живем в построенной псевдореальности, которую мы создаем в нашем мозгу. Мы просто придумываем реальность для себя. Мы видим одних врагами, других друзьями, к одним расположены, к другим не очень расположены. Одни события мы так воспринимаем, другие события по-другому воспринимаем. Это первая задача. Написано, итак, станьте, припоясавши чресла ваше истинное. Вы знаете, где истина? Истина в Иисусе Христе. Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. То есть тогда, когда мы будем преобразовывать свой разум с тем, чтобы научиться оценивать происходящее так, как это оценивает Иисус Христос, вот тогда, дорогие друзья, у нас будет правильный взгляд на то, что происходит вокруг. Тогда мы не будем спекулировать о том, что закрыто. Тогда мы не будем придумывать тех вещей, которые Бог скрыл от нас по своим важным на то причинам. Мы будем доверяться тому, что Он нам открывает, для того, чтобы мы могли жить Его восприятием реальности. Облегшись в броню праведности. Еще один очень важный элемент для того, чтобы эффективно бороться или противостать дьяволу. На что мы уповаем? Если вы уповаете на свою силу, на свои достижения, на свою какую-то способность заработать себе что-то или выплыть как-то вот в этой борьбе, вы никогда не будете победителями. Есть только одна праведность, на которую можно уповать. Это праведность Иисуса Христа. Это абсолютная праведность. Это праведность, которую Он принес для того, чтобы подарить нам с вами. Для того, чтобы мы могли на нее полагаться. Для того, чтобы мы могли иметь эту ясную уверенность в жизни. Уверенность не в себе. Уверенность не в том, что я чего-то достиг, а уверенность в том, что я принадлежу Иисусу Христу. Уверенность в том, что моя жизнь сокрыта в Нем. Уверенность в том, что Его праведность покрывает меня. И вот только тогда я могу стать против козней дьявольских. Иначе, каким бы сильным я ни был, моя сила все равно будет абсолютно ничего не значить перед мощными силами тьмы, которые нам противостоять. Следующее. «Обувши ноги в готовность благовествовать мир», 15 стих. Речь идет о том, как мы живем. Речь идет о том, чем мы живем. О том, какой эффект наша жизнь оказывает на людей вокруг нас. Действительно ли влияние наше, которое мы распространяем, действительно ли это благая весть? Действительно ли это ноги, обутые в готовность благовествовать, в готовность нести благую весть всем людям, близким и дальним, жить благой вестью, жить так, чтобы наша жизнь смогла оказывать доброе, благое влияние. Посмотрите, 2 глава, 1 послание Петра. Апостол Петр говорит о том же самом. «Возлюбленные, 11 стих, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Это готовность благовествовать. Это готовность жить для того, чтобы явить людям Иисуса Христа. Четвертое оружие, которое здесь, смотрите, 16 стих. «Больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Часто, когда говорят о вере, люди представляют о том, что это вера в веру. То есть они верят в свою веру, верят в то, как сильно они верят. Это действительно звучит несколько странно, но очень многих людей эта вера на этом и заканчивается. Это какое-то напряжение ума, какое-то состояние такого непонятного полета, непонятно к чему приходящего. Вера, о которой здесь говорится, больше всего возьмите щит веры, это упование на Бога. Вера во что-то всегда должна быть, вера в кого-то, вера, которая полагается на кого-то. Это вера, в этом и суть веры заключается. Когда вы садитесь в самолет, вы полагаетесь на способность человека, который управляет этим самолетом, что он знает, как летать. Когда вы ложитесь на операционный стол, вы верите в способность хирурга, что он знает, что нужно отрезать и что нужно пришить. Когда вы идете в магазин, когда вы посылаете что-то по почте, вы верите в людей, которые в магазине, или почтальонов и так далее. Вера во что-то. Здесь речь идет о вере в Бога. Здесь речь идет о том, чтобы мы могли иметь способность во всех обстоятельствах нашей жизни доверять Богу. Доверьте Ему свое здоровье, доверьте Ему свои деньги, которые у вас есть, или, может быть, нету, или, может быть, недостаточно у вас есть этих денег. Доверьте Ему свои планы, свое будущее, полагайтесь на Него. Если вы будете жить в страхе, если вы будете жить, уповая на людей, если вы будете жить, уповая на себя, на свои силы, вы будете уязвимы для дьявола. Он будет вас приводить в состояние уныния, в состояние смущения, смятения и так далее. Для того, чтобы вы смогли быть победителями, для этого обязательно нужно иметь щит веры. Пятый элемент – и шлем спасения возьмите. Шестой элемент – и меч Духа, который есть Слово Божие. Речь идет о нашей безопасности, о нашей принадлежности Христу. О том, шлем спасения – это то, что закрывает нас. Это то, что хранит нас. Это то, что обеспечивает защиту. Это Иисус Христос. Это спасение в Иисусе Христе. Это наша уверенность, это наше упование на Него, это наше пребывание в Нем. Посмотрите, меч Духа, который есть Слово Божие, это умение пользоваться Священным Писанием. Помните, Иисус Христос в пустыне, в искушении, подходит к Нему дьявол, Иисус Христос говорит: «Написано». Три раза подходил дьявол с разных сторон, но Иисус Христос никогда не говорил: «Подожди-ка, дьявол, я посмотрю, где же это есть, где-то помню, там было какое-то место, сейчас я попробую найти и точно тебе скажу». Иисус Христос сразу говорил: «Написано». Вот почему нам нужно взять этот меч, вот почему нам нужно изучать это слово, почему нам нужно жить словом, почему нам нужно наполнять свой разум словом, чтобы у нас этот меч был в руках, чтобы мы могли его практически применять во всех ситуациях, когда возникают осложнения с той или с другой стороны нашей жизни. И последнее. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Апостол Павел говорит о том, что одно из самых значительных орудий в том, чтобы противостать дьяволу, это наша молитва. Это когда мы своим сердцем в любых обстоятельствах обращаемся ко Христу. Это когда мы общаемся с Ним. Это когда мы предстоим пред Богом, когда мы осознаем Его присутствие, когда мы благодарим Его, когда мы поклоняемся Ему, когда мы ищем Его, Его действия, Его мира в сердце, Его радости, Его любви, когда мы пытаемся Его понять, когда мы пытаемся проникнуться Его сознанием. Это то, о чем говорит здесь Священное Писание. Итак, мы говорили сегодня о четырех методах или четырех ступенях Божьего метода победы над тьмой. Первое, самое важное – это возрождение, это наше спасение, наша принадлежность Иисусу Христу. Второе – это духовное возрастание, о котором сказано в первой половине 4 главы. Третье – это последовательное освящение, о котором мы читаем во второй половине 4 главы. И последнее, четвертое – это обличение во всеоружие Божие. У каждого из нас есть достаточно оснований в Священном Писании, чтобы мы могли использовать эти истины и абсолютно уверенно побеждать всякую вражью силу, которая наступает на нас.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!